Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» протоиерей Максим Колесник и наш сегодняшний гость Дмитрий Зыкин, журналист, ведущий исторические исследования, автор ряда книг. Дмитрий Зыкин – это его литературный псевдоним, а зовут его Дионис Каптарь. Он написал 9 книг. Одну из них в прошлом году я прочитал, как оболгали великую историю нашей страны. И вот как раз именно об этой теме мы сегодня с вами поговорим. Каждая новая власть, если она совершает переворот, то она первым делом искажает и сильно изменяет историю предыдущего строя, предыдущего эпохи, для того, чтобы показать свою легитимность. Соответственно, вот наша задача действительно разобраться с историей, как же было, насколько это возможно, подлинно на самом деле. Сегодня мы поговорим с вами о периоде накануне 1917 года. Соответственно, одно из важнейших событий, тяжелых для нашей страны, это была Великая Первая мировая война. И, соответственно, первый мой вопрос будет к нашему сегодняшнему гостю. Начнем мы кратенько с причин войны. Кто же все-таки был инициатором войны? Почему удалось втянуть и Россию в Германию в эту кровопролитную войну?
Спасибо за приглашение в эту прекрасную студию, уважаемые зрители. Добрый вечер, точнее слушатели. Большое вам спасибо, отец Максим. Я хочу сказать сначала пару слов. Дело в том, что Великая Отечественная война 14-го года, которая благодаря русофобским агиткам и, скажем так, абсолютно идеологизированным мифам была внедрена под именем «Империалистическая война», это действительно ключевое событие в нашей истории XX века, по меньшей мере, я бы поставил это событие, может быть, на первое место и не за последние 100 лет, а последние, ну, наверное, 200 лет. Эта война даже важнее, чем наше противостояние с Наполеоном. И именно потому, что это событие было ключевым, именно поэтому оно и было максимально оболгано. Ну, как говорят, ну, что хочет дьявол? Он хочет осквернить, да, в России есть что осквернять. И куда пойдут осквернители? Естественно, там, где мы видим наибольшее проявление нашего русского духа, наших победных славных традиций, и вот именно это и будут в первую очередь обливать грязью. Поэтому я хочу сказать, чтобы, прошу понять меня буквально, это буквально так. Какой бы факт вам ни рассказывали о Первой мировой из расхожих, каждый окажется ложью, либо передергиванием. Мне потребовалось очень много лет для того, чтобы, и поднимая архивы, и разбирая множество мемуаров, чтобы подобраться к некоторым только лишь, но важнейшим пунктам этого события. И если мы говорим о причинах, то я хочу напомнить, что большевистская власть в своем раннем этапе повесила всю вину на царскую Россию. То есть вот такие были так называемые патриоты нашей страны, которые обвинили нашу же страну в развязывании Первой мировой. И это при том, что именно Германия объявила войну России, а не Россия Германии. Это при том, что именно Германия первой напала на русские земли. Именно Германия уже в самом начале 2014 года совершила военное преступление, о котором мало знают у нас в стране, но прекрасно знают в мире. Это преступление вошло в историю как бойня в городе Калиш, когда немцы учинили жесточайшую расправу, ну, в общем, в духе фашистов Второй мировой войны над мирными жителями, обстреляв мирный беззащитный город, который, там не было войск, и отцы города выходили, чтобы договориться с немцами о сдаче, но, тем не менее, это их не спасло, не спасло город. Только лишь после этого, после этих событий, последовало знаменитое наступление русской армии на Восточную Пруссию. То есть мы видим с самого начала все передернуто, все оболгано. Впоследствии большевистская пропаганда лишь слегка смягчила вот этот антирусский тон. Ну почему смягчила? Ну во многом потому, что Советскому Союзу как раз противостояла Германия. И тут уже надо было как-то возвращать правду, возвращать героев. Кстати, между прочим, героев Первой мировой огромное количество. Они совершали невероятные подвиги, в том числе священники совершали свои подвиги.
Так были специальные полковые священники, которые окормляли войска, и вместе с ними часто были рядом, служили перед боем, молебны.
Не просто так. Вот, например, есть такой подвиг. Один батюшка на корабле, который получил смертельные пробоины, и он шел ко дну, не захотел уйти с корабля, хотя ему предлагали шлюпку, и он пошел ко дну с кораблем, и последнее, что видели отплывающие матросы, как он их осеняет крестным знамением. То есть это образец высокого духа, служения нашей стране, служения вере. Но кто в советские времена о таких подвигах знал, кто об этом вспоминал?
У нас даже историю не преподавали в первое время советской власти.
Абсолютно верно. А то, что преподавали, лучше бы не преподавали. Вот. Итак, мы поговорим о причинах. Я вам могу сказать, что уже по меньшей мере с 80-х годов 19 века в немецкой военно-политической элите стали популярны идеи, очень похожие на то, что потом провозгласил Гитлер. Но тон сообщений, тон переписки дипломатов, который был в германском МИД, ну, отсылает нас, ну, прямо-таки к временам Геббельса, к его расистским листовкам. Ну, например, такой человек Бюлов, человек, который впоследствии стал рейхсканцлером, то есть крупнейшей фигурой в Германии. Он раньше, ну, моложе когда был, он служил в Петербурге секретарем германского посольства. И в переписке со своим корреспондентом, тоже дипломатом германским, он писал: «Мы должны пустить русскому столько крови, чтобы он едва стоял на ногах. И пока мы не отбросим русских за Днепр, пока мы не лишим выхода русских к Балтийскому и Черному морю, Германия не будет в безопасности». Мы видим, что примерно сопоставимые вещи планировал и Гитлер. После распада Советского Союза такие границы мы как раз и получили в точности, вот просто прям по линии. Потеряны Прибалтика, потеряны Белоруссия, Украина, потеряны почти полностью выходы к Черному морю, и лишь недавно Крым вернулся, но это недавно. Так что вот этот план и эти планы, а это не было самодеятельностью одного человека, они разрабатывались в германских штабах, в германских шовинистических кругах, дипломатических, все это вызрело в качестве идеологии, все это было сформулировано, и Германия, один из первых, ну, первый их военный план войны с Россией был примерно за 40 лет до Первой мировой.
Даже некоторые историки говорят, что Вторая мировая война – это продолжение Первой, и сразу после окончания Первой мировой войны некоторые специалисты говорили, что это не окончание, это временное перемирие, и через лет 30 продолжится война. Так и случилось.
Австрийский дипломат, министр иностранных дел Австро-Венгрии, Чернин, кстати, славянская фамилия, в момент заключения Версальского мира, 19-й год, сказал, что это перемирие на 20 лет. уже сразу сказал. То есть 19-й год плюс 20, получаем 39-й год, это начало Второй мировой войны. Это было ему понятно. Поэтому если мы... почему, может быть, да, почему Германия так ополчилась против России? В чем тут дело? А дело в том, что Германия, исходя из своих расчетов демографии, пришла к выводу, что рост, огромный, колоссальный рост населения Германии приведет к большому перенаселению. Они умели считать, немцы славятся порядком. Действительно, рождаемость Германии была высокой, а смертность не очень большой. И они посмотрели, а где свободные земли? Куда надо ударить? Они пришли к выводу, что сама Германия не способна прокормить свое население. То, что Германия закупала хлеб и в России, и вообще где угодно, это уже была реальность конца 19 века. Но до поры до времени они справлялись импортом продовольствия и экспортом готовой продукции. Однако Россия поднималась как промышленная держава, все меньше зависела от закупок импортного оборудования. В самой России очень быстро росло население, и германские аналитики сообразили, что если они не отторгнут от России богатую почвами, Малороссию, выходы, как я уже говорил, к Прибалтике, к Черному морю, при Причерноморье, богатое хлебом, то возникнут проблемы. И это было серьезным мотивом. Был еще ряд мотивов, безусловно, это и раздел колоний, об этом, кстати, как раз советские учебники писали, стыдливо умалчивая о главных целях германских аналитиков и германского штаба. Говорили о том, что война шла за открытие рынков, но что за этим, за этой витиеватой формулировкой скрывается? Под открытием рынком подразумевалось, что как в нынешнем ВТО, они хотели те же самые соглашения заключать с государствами и продавать на их рынке свои товары свободно, без ограничений, тем самым обрушая промышленность других государств. Россия препятствовала, Россия вводила свои санкции. Германия, кстати, против России вводила многократно санкции. Была так называемая таможенная война, и между Россией и Российской империей и Германией был заключен договор о тарифах, тоже, кстати, оболганный, на самом деле выгодный для России. Обе страны друг от друга прикрылись заградительными пошлинами, но немцев это, конечно, все равно не устраивало. Они хотели, чтобы Россия была просто рынком сбыта, неразвитой, отсталой сельскохозяйственной страной, которая будет полностью зависима от Германии и будет в укороченных, естественно, границах.
А каковы были отношения между императорами Германии и России?
Вы знаете,
личные.
Личных отношений особо-то и не было, потому что эти люди не так-то часто пересекались. Были встречи, но, могу так сказать, никакой теплоты не было между тремя троюродными братьями, как известно, или двоюродными, так называют. Война трех кузенов, кстати, вот 14...
Невесты брали наши императоры откуда?
Так нет, так ведь английский монарх же тоже двоюродный брат, поэтому три монарха, три двоюродных братья. Так говорят, война трех кузенов, это еще такое название было, то есть Англия, Россия, Германия были все три монархические династии, ближайшие родственники. Румынская династия, кстати, тоже участвовавшая в Первой мировой, это прямые потомки Александра II, с одной стороны, и немецких Гогенцоллернов с другой стороны.
Вот вы упомянули Англию, а какова роль Англии, значит, в этой войне?
Английская роль очень даже понятна. Значит, Англия, там же тоже сидел крупный аналитический штаб, и они обратили внимание, что самые большие темпы роста в Европе у России и Германии, вот у двух стран, превосходят английские. Обе страны стремительно, ну, Россия догоняет, сокращает отставание от Англии, а Германия и вовсе обогнала Англию. Что делать? Статус огромной империи надо как-то поддерживать. Еще чуть-чуть, и Германия, в общем-то, вытеснит, как европейский такой гегемон, англичан с мировых рынков, а и Россия скоро вот-вот превратится в державу абсолютно неуязвимую, потому что тот же прирост населения огромный, это и защита России. Надо уничтожить двух конкурентов. Надо уничтожить и Германию, и, соответственно, Россию. Желательно Францию ослабить, очень сильно, обескровить.
Англия как подстрекатель была войны.
Англия дала гарантии немцам, германским дипломатам, что когда Германия нападет на Францию, Англия останется в стороне. То есть они им дали право раздавить Францию. И обманули.
также все напоминает такую грязную политику, которая была накануне Второй мировой войны.
То же самое было и в Крымской войне, еще хуже.
Давайте
все одно и то же.
Перейдем непосредственно к событиям войны. Какова, на каком положении Россия вначале находилась и в конце войны?
Я, значит, сразу скажу, что, как всегда говорят, это уже этот лай, я слышу все годы, что я занимаюсь этой темой, что якобы Россия была не готова к войне и была хуже всех вооружена. Ну, кто это говорит? Обычно это говорят неосоветские публицисты. Вот специально для них, именно для них. Я не буду брать данные, которые были опубликованы до революции. Но они могут сказать, это же монархическая пропаганда. Я специально обращусь к их же коммунистическим данным, которые были изданы в 1934 году. Называется «Мировая война в цифрах», изданных под эгидой Коммунистической академии. А также военно-исторический сборник 1919 года, тоже издан при большевиках. Наверное, вы слышали, что постоянно Россию обвиняли, царскую, за слабую артиллерию. Может быть, слышали. Типа, Россия плохо готова была. Ну, давайте сравним. Значит, Россия, 14-й год. Тяжелые орудия. 795 штук. Франция, 300. Англия, 500. Это накануне войны. Вот, значит, легкие орудия. Ну, Россия, я округленно скажу. 7100. Франция 4,5, Англия 1,5. То есть, если считать, что Россия плохо подготовилась с артиллерией, то что тогда говорить о мировых державах, таких как Франция и Англия? При этом надо понимать, что когда мы говорим Франция, это огромная колониальная империя. И Англия, это территория, ну, почти что четверть земного шара сухопутно занимала. И на Англию работали огромные страны, такие как Канада, например, Австралия. Это промышленно развитые государства. Сырьевые богатства Индии работали и так далее. И вот Россия по территории и по населению, значительно уступавшая той же Англии, потому что это английская империя, тем не менее, подготовилась очень хорошо. Дальше. Что говорят под конец... Ну, а что тут можно еще сказать? А запас снарядов, вот интересно. То есть говорят, что Россия выдыхалась, и запас снарядов к концу войны у России был практически исчерпан. Ну, Россия. На 1 ноября 2016 года 7 600 000 снарядов находилось на складах. Франция 8,5, Англия 5 400 000.
Сопоставимые цифры.
У англичан не просто англичан на 2 миллиона меньше. На 2 миллиона меньше. Дальше. Ну, оружие на тот момент уже не новое, но очень важное. Это пулеметы. Значит, Россия. Опять-таки, на 1 ноября 2016 год 12 000 пулеметов у нас находилось, имеется в виду с танковых. Англия 4 000 пулеметов. Вот представьте себе. Франция 13,5 округленно. Много было разговоров про то, что русской армии не хватает винтовок. Здесь хитрая манипуляция. Ну, представьте себе, что у вас есть армия 100 человек, да? И у них 100 винтовок. Комплектация 100%, правда? Вот эту цифру и пишут. 100% комплектация в такой-то армии. А у России, допустим, 1000 человек и 900 винтовок. Получается, что у нас не 100% комплектация. Но ведь всем же понятно, что количество винтовок у русской армии намного больше, и армия в 900 штыков сильнее, чем армия из 100. Правда ведь? Поэтому надо смотреть объем производства. И вот мы что видим. Ноябрь, это данные за 16-й год. Россия за 16-й год произвела 1 200 000 винтовок. Франция 800 000. 853 000, да. Вот, соответственно, и Англия примерно столько же. Вот мы видим вот такие цифры.
Вы приводите цифры 16-го года, а вот когда началась война, у нас цифры были такие же, или все-таки
наши
в процессе войны
были...
изменились отношения?
Значит, русская армия, давайте мы четко покажем, что как закончилась кампания 14-го года. И это нам даст ответ, насколько хорошо была русская армия готова. Что такое 14-й год? Война началась летом. Значит, соответственно, очень сопоставимо с тем, что было во Второй мировой. И период войны первого года одинаков. Где закончила русская армия, как вы думаете? Где стояли войска русской армии в конце, ну, в декабре 14-го года, 31 декабря?
Вы нам лучше об этом расскажете.
Хорошо, да? Значит, русская армия стояла на территории врага. Вот представьте себе. Вот плохо подготовленная, в кавычках, русская армия глубоко вклинилась в австрийские позиции и занимала небольшую часть, но тем не менее, территории Германии. За этот же период, 41-го года, Красная армия была уже давно у Москвы. За месяц боев она отошла до Ленинграда, потерян Киев, потеряны южные города, потеряна Одесса и так далее. Есть разница? Есть. Колоссальная разница. Теперь мы перейдем к такой теме, что Россия воевала не за свои интересы, не за себя, за Францию, потому что была финансово зависима. Может быть, вы слышали этот тезис. Очень любимый тезис всех неосоветских историков, да не только неосоветских, и советских тоже. Я обратил внимание, что этот тезис повторяется из книги в книгу, но ни разу, нигде не сказано. А сколько же Россия-то заплатила? Ну, за долги-то платить надо. Ну, вот финансовая зависимость, соответственно, платить надо. А по логике вещей надо как сказать, что платить надо, платить нечем. Мы заплатили кровью, так говорят. У меня есть цифры. Россия в 2013 году по всем внешним долгам заплатила 5% от доходов бюджета. Мизерная цифра. С учетом того, что самой России тоже были должны другие государства, нам они тоже платили. А вот война обошлась в несколько бюджетов годовых. Представляете себе? Поэтому, когда говорят, что у России не было 5% от бюджета, но вдруг нашлись деньги на несколько годовых бюджетов, это, мягко говоря, граничит с сумасшествием, если не сказать с беснованием. Так что, естественно, это финансовая зависимость, это нелепый аргумент. Но есть еще доказательства того, что Россия воевала за свои интересы, а не за интересы Франции. Дело в том, что при Александре III уже наша страна тоже готовилась к войне уже тогда, и в генеральном штабе были предложения, как вот нам защищаться от Германии, ведь знали, что нападет. Знали четко. Разведка работала хорошо. И, кстати, вот кто помнит карту Второй мировой войны, Белостокский выступ, он удивительно по конфигурации напоминает так называемый польский выступ. Это Польша в составе России, она глубоко вдается в территорию Германии и Австрии. Очень похоже на Курскую дугу даже. Таким образом, план Германии был в том, чтобы ударить с севера армией, а с юга австро-венгерской армии. Ну, как бы в основании этого выступа. Таким образом, вся армия России окажется в котле. Что, кстати, Гитлер и сделал, когда была Белостокская вот эта вот знаменитая операция, это Белостокский котел. То же самое он проделал с Советским Союзом. Но с Советским-то Союзом он это проделал. А вот с царской Россией это у него не получилось у немецкого штаба. Генерал Лобачев предлагал, поскольку у нас вот эта территория вдается близко к Германии, а давайте мы туда армию направим, и мы быстро нападем на Германию. Мы быстро тогда не будем тратить время на мобилизацию, мы заранее поставим там армию. И этот план был выгоден как раз Франции. Французам было выгодно, чтобы немцы основные бои проводили на Восточном фронте. Немцы, зная, что Россия сконцентрирует войска в Польше, первый удар нанесет не по Франции, а сначала по России, а потом по Франции. Вот такой план предложил Обручев. Едкие критики называли этот план громопривод. Не громоотвод, а громопривод. Но приходит Николай II и говорит, этот план России не выгоден, этот план выгоден Франции, поэтому мы это делать не будем. Мы отодвинем войска от границы. И если немцы на нас нападут, они захватят пустое пространство. Немцы увидели это и решили, что раз так, тогда надо нападать на Францию. То есть получается, что Россия при Николае II приняла решение, которое перенаправило главный удар от себя к французам. Будет ли колония или зависимая страна так поступать по отношению к своему как бы хозяину? И сможет ли? Очевидно, нет. Французы давили на Николая II, требовали, чтобы он вернулся к старому плану, требовали, чтобы Россия уже в 2014 году нанесла всеми своими силами максимальный удар по Германии. Ничего из этого не вышло. Вспомогательный удар был нанесен по Пруссии, а основные силы Россия, согласно своим расчетам, направила на Австро-Венгерский фронт. Наша разведка к тому времени уже знала о планах Австро-Венгрии, удалось выкрасть этот план наступления на Россию, австро-венгерский план. Наша страна все это прекрасно знала, все было как часы расписано, и австрийцы вместо победного наступления получили катастрофическое поражение. 300-тысячная армия австро-венгров бежала, разбита, несколько сот километров они оставили в течение очень быстрого времени. И чудом избежали просто котла. Просто бежали, чтобы котла не было. Таким образом, Россия, конечно, не была ни в коей мере независимой от Франции, не подчиненной Англии. Занимались мы своей политикой, делали то, что нам надо. А когда говорят, что Россия спасала Францию, в наступлении на Пруссию, часто говорят, что вот французы попросили, вот мы побежали. Нет, смысл был вот в чем. Поскольку в России знали, что план германский, его план тоже был известен, ну, в общих чертах, без деталей, но известно было, что Германия по своему плану за 39 дней должна была захватить Париж и принудить Францию к поражению. А потом всеми силами ударить по России. Зная это, ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы немцы разбили французов, потому что тогда придется воевать один на один. Не просто с Германией, так еще и с Австро-Венгрией, а там еще и итальянцы могли подтянуться против нас, и турки.
Со всем Евросоюзом.
А самое интересное, что Италия на тот момент была союзником Германии. Это же факт. Это потом они откололись. Так вот, интересный момент. Чтобы просто не допустить захвата Парижа не ради французских интересов, а ради того, чтобы сорвать немецкий план Блицкрига, такой же, как у Гитлера, и было наступление, на самом деле, очень удачное. Хотя, говорят, все время концентрируются на поражении армии Самсонова, усиленно забывают, что вообще-то, кроме этого поражения, это же была целая операция, русская армия нанесла целый ряд тяжелейших поражений Германии. Немецкая армия после первых крупных сражений бежала до такой степени, что из Берлина потребовался окрик и смена руководства. Германского вот генерала отправили в отставку, и вместо него прислали людей, ну, как-то не таких деморализованных, которые просто сам генерал немецкий настолько был в панике, что уже дал приказ отступать за Вислу, бросать все и так далее. Генерал Самсонов увлекся лично, это по его личной инициативе, вопреки директивам, он, не знаю, что ему ударило в голову, но он нарушил приказы нашего верховного командования и даже обрубил телеграф, специально обрубил, то есть не то, что было прервано, он решил вообще наскоком немцев разгромить. Он, видимо, искал больших лавр. Увлекся.
Проявил инициативу.
Неоднократно. Ему звонили. И туда посылали ему вдогонку на самолетах, то есть депеши. Пытались на автомобильном транспорте с ним связаться. Стой, куда идешь? Не надо так далеко идти. Не требуется. Но он, видимо, хотел лавров. Ну, и поэтому в итоге попал. 2,5 корпуса попали в окружение. Но до этого момента он выигрывал. И это не вся армия погибла, и значительная часть вышла из окружения. Поэтому это тоже не было позором, но никак не сравнить, все познается в сравнении. Никак не сравнить, например, с действиями французов, которые бежали со всех ног к Парижу в это время. Немцы же почти дошли до Парижа. Никак не сравнить с действиями. Англичане, кстати, сказали, мы разбиты в 2014 году. То есть их армии тоже потерпели поражение. И уж тем более никак нельзя сравнить с Красной армией.
То есть получается, если мы посмотрим на армию Германии и России, то приблизительно мощь у нас была как ничуть не хуже, плюс можно еще помножить на русский дух, на жертвенность, на готовность отдать свою жизнь в защиту Отечества, а это тоже дополнительное большое преимущество. Тем не менее, а почему же все-таки случилось то, что случилось?
Так вот,
начало 17-го года.
Давайте мы сейчас разберемся. Ну, не будем, мы давайте отдадим должное противнику. Надо учесть, что действительно Германия готовилась к войне на два фронта. И поставила все на карту. Милитаризация Германии была несопоставима больше, чем в России. Не потому, что Россия была отсталой такой, а потому, что просто там все поставили на карту.
У нас даже голода не было в столицах, люди нормально питались, был достаток хлеба, все было.
В Германии умерло 750 тысяч человек от голода во время войны. Там они мобилизовали все взрослое население в возрасте от 15 до 45 лет, ну, практически все, 90% населения. Всех поставили под ружье, Россия мобилизовала несколько раз меньше людей, а армия у нас все равно была больше. Но поскольку Россия сохранила второй фронт, вот этот вот западный, и основные тяготы, в отличие от Второй мировой войны, основные тяготы и потери понесли немцы на западном фронте, а не на восточном, благодаря мудрой, хитрой политике Николая II, который благодаря этому спас жизни миллионов русских и других народов, благодаря этому Германия потеряла значительную часть своего вооружения на западе, а против нас у них было не так много. Но не стоит забывать, что Австро-Венгрия воевала с нами в полной мере. И когда, кстати, говорят вот про Вторую мировую, вспоминают, что на немцев работали чешские заводы, словацкие, венгерские, это все остатки заводов Австро-Венгрии. Именно эти же заводы Австро-Венгрии, только тогда объединенные в одну страну, тоже воевали. И Хорватия, между прочим, в составе Австро-Венгрии тогда была, и Австрия, естественно.
Да, действительно, Вторая мировая война, это точно является продолжением
первой. Очень похоже,
первой.
Очень. И Италия на первом этапе должна была вступить на стороне Германии против России. Должна была. Но видя, что у германцев не получился блицкриг, не получился, Россия сорвала этот блицкриг. Теперь начинается тяжелая затяжная война с неизвестными шансами. Причем, чем дальше, тем шансы Германии меньше. Итальянцы присоединились к победителю, то есть, ну, к Антанте.
Мы напоминаем нашим слушателям телефон прямого эфира 959-59-39. И к нам уже поступил первый звонок. Слушаем
да.
вас. Так, ну, сорвался звонок. Вот еще к вам тогда вопрос. Вот ходил такой миф, что якобы... Вот в столице не хватало хлеба. Вот расскажите про это.
Вообще, на самом деле, я посвятил февральской революции и вот этим событиям отдельную книгу. Называется она «Перевороты и революции». И там как раз подробно, поминутно написано. Ну, что касается нехватки хлеба и прочего. Ну, условно говоря, несопоставимо, никак нельзя сравнить ситуацию в Петрограде, который находился за 800 километров от линии фронта, за 800. Вот накануне революции немцы стояли на расстоянии 800 километров от Петрограда, и они даже Ригу не взяли, поэтому этот город был глубоко тыловой.
У нас есть звонок,
да,
давайте,
давайте послушаем.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте, вы вот упомянули Антанта. Ну, все уже забыли, что это
сердечное
такое.
Согласие.
Можете просто объяснить, как она была создана?
Ну, понятно. Значит, оно, это объединение таких государств, как Франция, Англия и Россия. У России с Францией был договор о военном сотрудничестве. Это было еще в 19 веке, когда было, стало понятно, что Германия объединяется с Австро-Венгрией, подписывает договор, а также с Румынией, которая несет антироссийскую направленность, то стало ясно, что и нашей стране надо искать союзников. И очевидно, что если Германия выступает против нас, граничит с нами и выступает против нас, Австро-Венгрия граничит с нами и выступает против нас. Кстати, Румыния тоже на первых порах занимала антироссийскую политику и, кстати, позицию. В течение войны до 16-го года румынская элита колебалась. Куда ж примкнуть? То есть очень запросто могло быть так, что румыны могли присоединиться к нашим противникам. А это опасно для нашего одесского направления. Я напомню, что во Второй мировой войне именно через Румынию был удар немцев и румын по Одессе. Вот. Так вот, Россия, значит, объединилась с Францией в военный союз. Потом, ну, если кратко говорить, ну, скажем так, вот эти две страны заключили... скажем так, определенные соглашения из Англии. И на троих. На троих, вот это и есть сердечное согласие. В общем...
Раньше нередко было страны дружили в шахматном порядке.
Да, 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 да. Вот они втроем. Причем, если с Англией у нас такого военного союза не было, как с Францией, то с Францией у нас были и очень тесные связи, и вместе мы координировали военную политику, и переписывались наши военные штабы. Эту переписку читал, она очень интересная. В общем, наш генеральный штаб четко, в общем,
С Францией мы дружили, у нас и французский язык был второй по значимости.
Тогда нет, тогда уже все-таки он уже уходил. Английский поднимался, немецкий был очень популярен. Все-таки Франция – это эпоха первой половины 19 века, франкомания. Здесь не было никакой франкомании или преклонения. Здесь был трезвый расчет очень прагматичных русских царей, которые понимали, что Германия будет нападать на Францию всеми силами, соответственно, тыл у нее откроется. А это для нас шанс.
Помимо экономических и демографических причин, все-таки, наверное, еще есть и духовные причины войны. Стоит учесть, все-таки страны были протестантские с одной идеологией, которая более тяготела к индивидуализму, к частному. У нас все-таки страна была православная, поэтому все-таки каждая война имеет множество причин, одна из них и так мировоззренческая, в том числе религиозная. Это не значит, что мы с кем-то враждовали, но отношения к миру разные, и в том числе и к человеку,
ну,
друг
вот
другу.
Что касается немцев, то надо отдать им должное. Эти люди были, что называется, готовы были погибнуть за други своя, не в меньшей степени, чем русские. Более того, немцы почти никогда не сдавались в плен. Вот интересный факт, что русская армия потеряла к 1917 году 2,5 человека пленными, и русская армия взяла 2,5 миллиона тоже пленных. Но среди них было очень мало немцев. Имеется в виду германских. Австро-венгерские вот немцы, а также австро-венгерские другие народы, чехи, словаки, попадали к нам в плен в больших количествах. Попадали турки. Немцы до последнего патрона стояли, умирая от голода. Тут надо отдать должное сопернику. И только в самом конце, когда уже, ну, уже просто вы знаете, я просто скажу, чтобы люди понимали уровень голода в Германии. В Германии был лозунг «Свинья – враг народа». Как вы думаете, почему? Вот ни за что не догадаетесь. Свинья – враг народа. Вот немцы так любят свинину, да? Свинья – враг народа.
Может быть, свинья ела то, что люди...
Свинья ела брюкву. Брюкву, заметьте. Поэтому с точки зрения немецкого патриота надо было свинью зарезать и мясо, естественно, продать, и брюкву, соответственно, сохранить для людей. Вы можете себе представить, до какой ручки они дошли? Немцы, они такие, они чем-то на нас похожи, хоть и религия другая, но есть много параллелей. В плане того, чтобы защищать до последнего каждый камень, это да, то есть это так. И я вам скажу, что когда Германия капитулировала, еще сапог противника не наступил ни на одну пядь немецкой земли. Они рухнули от голода.
Вот в связи с этим возникает вопрос, вот начало 1917 года, казалось, мы уже делим Константинополь, стал вопрос, если мы освободим Константинополь, а как быть с патриархом Константинопольским, потому что на территории одной страны не могут быть два патриарха, так тем не менее случилась февральская революция, вот теперь к каким событиям перейдем
с вами. Что касается, если вы хотите именно духовный вопрос, значит, разобрать, то естественно, что проектом Николая I было создание... Ну, резкое повышение роли России в православном мире. Создание альтернативы католическому миру, альтернативы не только на уровне духовности, но и по массовости. Россия станет флагманом православного мира таким, каким никогда не была раньше. Она была и раньше флагманом, но с такой мощью, с таким величием. Это был действительно его проект в том числе. И вот вы говорите, Константинополь мы делили. Не просто делили, а у нас есть письменный договор. Из Франции и с Англии, по которому Россия, я сейчас это скажу, это, может быть, не все знают, во-первых, святые места передаются, то есть территория в Палестине, зона влияния России прописана в Палестине, заметьте, Константинополь, западная часть, ну, вот сейчас это находится в Турции, это Арарат, Армения и дальше, вот от Арарата южнее, то есть практически где-то треть Турции и, что немаловажно, про Японию забывают, а ведь она тоже присоединилась к Антанте. И Россия заключила договор с Японией, по которому японцы с нами вступают в военный союз, признают, что Россия отходит север Китая, ну так, в принципе, это как две Франции территория. И если какая-то другая страна попытается у России эти территории отнять, то японцы обязуются со своей армией помогать русскому оружию. Соответственно, Россия дала те же самые гарантии Японии только в отношении Южного Китая. Об этом забывают. А ведь действительно Япония тоже участник Первой мировой, и это тоже в рамках Первой мировой. Не говоря уже о том, что русские земли Западной Украины, которые сейчас русины, тоже отходят России. И Силезия тоже. То есть могла отойти. То есть появлялась просто глобальная империя. Ну и понятное дело, что Северный Иран Николай уже к тому времени де-факто присоединил к России. Де-факто. С англичанами был подписан договор о том, что это становится русским протекторатом, а уже и де юре эта территория могла отойти к нам. То есть, действительно, могла Россия выйти из войны такой империей, что это небывалое просто. И что самое главное, во всех странах воюющих был обвал производства, кроме России. К концу 16-го года по отношению к 13-му году у нас экономический рост на 20%. Чего не было ни в одной стране. Когда говорят, что русская промышленность была обескровлена, это неправда. Это видно по цифрам. Русская промышленность испытывала бурный рост, в том числе и пищевая. Будете смеяться, но, например, даже такой курьезный случай. Резко увеличилось производство конфет. Почему? Конфет, конфетных изделий, сладкого.
Во время войны.
Во время войны. Для солдат. Для солдат. Дело в том, что шоколад, какао и так далее очень калорийная вещь и холодно. Более того, вы знаете, какой был паёк русского солдата в день? Не знаете, да? Например, 800 грамм мяса. Это только по мясу. Около килограмма хлеба. Обязательный чай. Зимой сбитень. значит, понятно, что овощи, понятно, что некоторые деньги, потому что если, то есть мог докупать. И к концу 15, где-то к середине, ну, дело в том, что ожидалось, что она не будет такой затяжной, когда значит, паёк упал до 200 грамм, по всей стране поднялся визг оппозиционеров. Наши солдаты голодают, всего лишь 200 грамм мяса едят. Представляете, можете себе представить? Сравните это с солдатами Красной Армии, да даже вот нынешними мирными людьми, которые просто ходят на работу, большинство так не питается. И, кстати, вспомните, в блокадном Ленинграде 600 тысяч человек от голода умерло. В России даже самые ярые антирусские историки так никогда не говорили, что в Петрограде, мы сейчас к этому как раз и подходим, что в Петрограде был именно голод. Говорили, что нехватка хлеба. Но заметьте, как хитро-манипулятивно они строят факты. Когда человек слышит, что не хватает хлеба, ну, человек начинает думать, ну, значит, всего остального тем более. А вот и нет. Есть же данные, есть выписки из официальных государственных органов, которые четко показывают, что полно круп, полно макаронов, все можно найти, и сахара, и мяса, и муки, всего достаточно. Даже если город будет полностью отрезан от снабжения, тех запасов, которые есть, запасов, хватает на 2 недели. Это запасов. Но ведь никогда не было ни одного дня, чтобы город был отрезан. Он же не был в блокаде. Что сделали саботажники, вот эти так называемые революционеры? Через своих людей они просто заблокировали выпечку хлеба через профсоюзы булочников и так далее. Просто выпечку, муки было море. Когда генерал Курлов предложил, давайте тогда выпекать хлеб на военных вот этих вот пекарнях и использовать военные запасы муки. Так саботажники, а ведь они были и среди военных, мы знаем, что государя-императора свергали военные чины, так они саботировали это и не дали на рынок. Тем не менее, никакого голода не было. И вот интересная зарисовка. Идут, значит, рабочие, несут плакат «хлеба-хлеба», потом кому-то становится холодно, забегают в кафе, которое работает, быстро пьют какао и пирожные. Это буквально, вот мы знаем эту знаменитую фразу «нет хлеба, ешьте пирожные». Это, кстати, фраза придуманная, ее на самом деле Мария Антуанетта не говорила. Но знаем эту фразу. А здесь было буквально так. Наберут пирогов себе под мышку и идут дальше опять хлеба-хлеба. Это была типичная оранжевая технология. И когда говорят, что оранжевая технология, которую мы видим сейчас, что-то новое, это не так. Все методы, которые использовались вот, на Майданах, они использовались и против царской России. Естественно, что это координировалось, эти мероприятия координировались из английского посольства, это не скрывается, это доказано, документировано давным-давно. Английский посол Бьюкенен за этим следил, и французский посол Наполеон.
У нас звонок есть, слушаю вас.
Да, слушаю вас с большим удовольствием.
Алло, добрый вечер, Сергей Павлович, беспокоит. Во-первых, благодарю, побольше таких передач, я очень много тоже читал об этом периоде. У меня одна ремарка и один вопрос. Ремарка сводится к тому, что аналитики Радио Свобода сейчас говорят, что даже современная Россия, хоть и вы говорите, там отпала Прибалтика, отпала там это Украина, тем не менее они считают ее единственной сохранившейся империей. Почему? Потому что очень быстро при надобности эти территории можно вернуть и без особой крови, и там это считается, что это можно там в неделю, в две, и блок НАТО за Прибалтику с Россией воевать не будет. Это ремарк. А вопрос такой, все-таки скажите, есть ли у вас данные о количестве орудий и снарядов именно в армии двух противостоящих сторон, а именно на август 2014 года в российской армии и в армии германской?
Ага, сейчас я скажу. Значит, смотрите, я это сказал во время эфира. Очень важно сделать поправку на то, что Германия не могла отправить большую часть своих орудий на российский фронт, на русский фронт. Потому что так вел политику Николай II, что Германия сама, заметьте, внесла коррективы в свой военный план, по которому основная часть вооружений Германии была всегда, в течение всей войны, на Западном фронте. Поэтому, да, я признаю, это известный факт, что у немцев было больше оружия, чем у России, больше орудий. Было намного больше. Россия занимала 2-е место. На 1-м месте Германия, потом Россия из всех воюющих. Намного больше у Германии было орудий, чем у англичан и французов. Это так. Но в том-то и дело, что надо смотреть, война-то коалиционная, надо смотреть совокупный потенциал. И здесь на нашем Восточном фронте цифры, в общем, сопоставимые. Я могу даже, может быть, здесь найду. Я просто... есть некоторые цифры. Я просто сейчас найду. Во-первых, цифры сопоставимые. Во-вторых, в России армия значительно больше была. То есть русская армия была самой большой.
По количеству.
Да, например, под ружьем к 17-му году было 10 миллионов человек. Это самая большая армия. Ну вот смотрите, даже к октябрю, вдумайтесь, октябрь 17-го, даже к октябрю 17-го года, то есть когда уже шел развал из-за февральского предательства, вот в первой линии было так. На 100 верст к 1 октябрю русских приходилось 86 тысяч штыков пехоты. У противника, а это имеются немцы, Германия плюс Австро-Венгрия. Не забывайте, что Россия воевала на три фронта. Германия, Австро-Венгрия и Турция. У противника 47 тысяч штыков. Дальше, обратите внимание, значительно меньше. 5 тысяч шашек. У противника 2 тысячи. 263 легких орудия у России, у немцев, у противников 166. Вот 47 гаубиц у противника 61. И 45 тяжелых пушек у противника 81. Но тут главное не это, главное другое. Посмотрите внимательно на хронологию. Русская армия, начиная с сентября 15 года и до конца правления Николая II, ни на одном участке фронта не отступила нигде и никак. Наоборот, русская армия за это время только лишь наступала. Русская армия выиграла кампанию 16 года. Во-первых, русская армия разгромила германцев и австро-венгров, заметьте, и тех в Брусиловском прорыве. Потом русская армия разгромила турок и вышла к центральным районам. Это 16-й год. Там, кстати, Юденич блестящий командовал. И самая последняя операция царской армии – это январь 17-го года. Русская армия нанесла поражение Германии под Метавой. Немцев отбросили. Таким образом, мы видим, что русская армия нигде не отступала. И даже наступала, успешно наступала. А это значит, что у России было достаточно орудий. Поэтому, чтобы... Я сошлюсь еще тогда на мнение разных людей, чтобы не думали, что это я придумал. Специально даю мнение сначала советского генерала Александра Свечина. Как он оценивает германские успехи? Было у немцев период успехов, это вот 15-й год, середина. Но он пишет, наступление в России глубоко истощило Германию и Австрию. Дальше. Генерал Нокс, это английский генерал, дает оценку на кампанию 17-го года. В каком состоянии была русская армия? Управление войсками улучшалось с каждым днем. Армия была сильна духом. Нет сомнений, что если бы тыл сплотился, русская армия снискала бы себе новые лавры в кампании 17-го. И по всей вероятности развила бы давление, которое сделало бы возможной победу союзников к концу года. То есть, если бы не революция, война вообще закончилась бы в 17-м. Но давайте теперь поспрашиваем начальнику германского штаба, самого Гинденбурга. Что пишет он о перспективах кампании 17-го года? Он пишет так в своих мемуарах. «Мы должны были ожидать, что зимой 16-17, как и в прошлые годы, Россия успешно компенсирует потери, восстановит свои наступательные возможности». Обратите внимание, и речи нет о том, что русская армия будет отступать. Только о наступлении. Дальше. «Никаких сведений, которые бы свидетельствовали о серьезных признаках разложения русской армии, к нам не поступало. Мы должны были учитывать, что атаки русских могут еще раз привести австрийские позиции к коллапсу». Что значит «еще раз»? Имеется в виду Брусиловский прорыв, самый крупный прорыв во всей истории Первой мировой. Такого не добился никто, ни одна страна. Это и, наконец, возьмем, даем теперь нашим. Министр обороны России Шуваев в ноябре 16 года докладывает Думе. «Враг сломлен и надломлен. Он не оправится». Я повторяю, каждый день приближает нас к победе, каждый день приближает его к поражению. И напоследок еще раз закончу цитаты, уже написанные в советские даже времена. Вот представляете, ранняя советская власть позволяла иногда говорить, это потом закрутили гайки. Что пишет генерал Свечин, служивший до революции в царской армии? «Царская Россия сумела преодолеть тяжелые испытания, выпавшие на нее в 15-м году. А германские победы 16-го года, пирровы победы, после которых не хватает ни средств, ни энергии воспользоваться их плодами». А теперь смотрите, 17-й год открывал перед немцами самые мрачные перспективы. Заметьте, это написано в сталинском СССР, когда за подобные вещи могли бы и поставить к стенке, что, кстати, в конце концов со многими генералами и случилось. Тот же Шуваев
был репрессирован, тот же Свечин был потом репрессирован, это уже в 30-х годах. И Шуваев и Свечин перешли на сторону большевиков. А потом мы были репрессированы.
Ну так теперь вот непосредственно события февральского
периода. Да, ну соответственно, а вот в чем тут была идея? Поскольку Россия становилась невероятной империей, мы говорили с этого, мы с этого начали. Английский план пошел по швам. Они что хотели? Чтобы Россия была обескровлена. А Николай сделал так, что главный удар немцев пришелся на Францию, а не по России. Поэтому Франция оказалась обескровлена. Да, это требовалось. Но и Англия оказалась обескровлена. Чтобы сдержать немецкое наступление, англичанам пришлось бросить огромное количество своих солдат на материк. Англичане оказались дотла разорены. Были все в иностранных кредитах, у американцев взяли. Платить их было нечем. Значит, в Англии потихоньку подступал, ну, в общем, продовольственный кризис в самой Англии. А русская армия, кстати, даже по признанию таких историков, которые, в общем, симпатизируют Советскому Союзу, урожай 16-го года полностью покрывал потребности страны, полностью хлеба. Надо учесть, что Россия же раньше продавала хлеб в Германию, мы об этом говорили. А во время войны нет. Мы присоединяемся к блокаде и не продаем им. Поэтому большая часть хлеба осталась. И, соответственно, значит, русские люди питались в этом смысле нормально. Ну и не только русские. Я все время говорю русские, но это по старой такой традиции историографической. Вся страна питалась нормально. Ну, насколько это возможно для войны. Конечно, война не мать родная, это понятно. Перебои бывают, но это не сравнить с тяготами той же Франции, которая сидела вся на карточках. У Австро-Венгрии по карточке 100 грамм хлеба только полагалось для рабочего военного завода. Вы можете представить? На мужчину в Австро-Венгрии полагалось 100 грамм хлеба, если это еще он работал на военном заводе. Все остальное он должен был покупать не по твердой цене, а на черном рынке. Ну, свободным. В России помимо твердых цен существовали, конечно, и частная торговля тоже существовала. И не забывайте, что большая часть населения России проживала тогда в деревнях, обеспечивалась
сама
себя. И надо сказать, что процент мобилизованных людей в армии у нас был намного меньше, чем во всех странах. Армия сама большая, а процент. То есть старший сын уходит на войну, а его младший брат, которому, допустим, лет 20, остается и пашет землю, и все. Тут надо учесть, что в отличие от значит, других стран, Россия сохранила довольно много людей зрелого, но нормального трудоспособного возраста, а немцы же вычерпали от молодых, совсем молодых, до 45-летних. Это в России почти не было. То есть все было нормально. Ну, насколько это вообще возможно для войны? Промышленный рост шел, экономический рост. Это вообще удивительно. Россия должна была получить не просто территорию, Россия должна была получить огромную контрибуцию от Германии, Австро-Венгрии, Турции. Россия должна была получить технологии, ну, то есть на территориях, которые к ней отходили. Россия превращалась в невероятную супердержаву сразу на второе место. Вот сразу. Пожалуй, значит, по меньшей мере на второе место, если брать совокупную мощь военную, политическую, экономическую. В чем-то мы были бы на третьем месте, в чем-то... Кстати, во время войны, то есть Россия занимала четвертое место по промышленности, по промышленному объему в мире. Во время войны четвертое. А если учесть, что, значит, Россия продолжала быстрыми темпами развиваться, ну, вполне могли потеснить и Германию, ведь у Германии был обвал. То есть, что делать? Англичане забили тревогу. Не очень получается их план. Да, Германия обескровлена. Да, Франция обескровлена. Они еще не поднимутся. Но Россия поднимется. Значит, нужно сделать все возможное. Надавить на все рычаги. Заплатить всем, кому надо. Поднять свою агентуру. И сорвать в России вот это вот весеннее наступление 17-го года. Дело в том, что в Петрограде же была конференция уже победителей, вот как вот Ялтинская конференция. Приехали в Петроград представители Англии, Франции, Италии, то есть все союзники. Они уже просто делили мир и обсуждали вопрос, что вот сейчас в мае будет общее наступление всех вместе.
Всем казалось, да, победа предрешена.
Все, она уже была.
По всем параметрам.
Она была предрешена, тем более, что на сторону России перешла еще и такая страна, как Америка. Соединенные Штаты же тоже вступили в войну. То есть все, было все ясно. С Германией все было понятно, и Германия сама уже искала сепаратные переговоры, пыталась идти спешно заключать мир с Россией на любых условиях. Австро-Венгры вообще были готовы все отдать, все, что можно, лишь бы только спасти жизнь. У них там еще и монарх умер во время войны, там еще и династический кризис, то есть они уже были все. Вот. И вот надо было тогда противнику нашему, в данном случае тактическому союзнику, а стратегическому противнику, англичанам и французам, не будем об этом забывать, лишить Россию победы, лишить Россию плодов победы. Что сделать? Надо свергнуть царя, И тогда договоры, подписанные царем, все то, что России обещали, это же обещали лично Николаю, власть становится нелегитимна, и если она нелегитимна, то все, взятки гладкие, мы с вами ничего не подписывали.
Можно и... не выполнять взятые на себя
более договоренности. Того, вот смотрите, вот сейчас люди совершенно обоснованно говорят, что царь не отрекался. Но дело даже не важно в том, отрекся он, не отрекся. Еще до формального объявления об отречении Англия и Франция признала правительство временное, как законное. Ну, как вот в Сирии. Оппозицию признают при живом Асаде, при живом монархе. И, соответственно, все это было аннулировано. Тем не менее, заметьте, Россия ведь из войны-то не выходила. То есть они убили двух зайцев. Да, они фронт русский ослабили. В этом смысле им пришлось, ну, на 18-й это перенеслось, победы на год вперед. Но все равно, даже в конце, даже в октябре 17 года немцы держали на нашем фронте только Германия, 1,5 миллиона человек, только одна Германия, без Австро-Венгрии, без Турции. Даже в таком полуживом состоянии, уже при большевиках, наша страна оттягивала на себя все равно несколько миллионов противника. То есть они разыграли как по нотам, они смогли свалить царя, который был гарантом нашей победы, и он был нашим главнокомандующим, причем реальным, а не как вот часто
говорят. Он на себя взял ведь.
Не просто. Многие говорят, что он был пиаровской фигурой. Это неправда. И есть воспоминания генералов, которые говорили, что в 15-м году, это был тяжелый действительно год, значит, была паника среди генералов, растерялись. Ну, в общем, если так читать внимательно между строк, пришел Николай II и, вопреки мнению о том, что был безвольный, очень крепко так поговорил, постучав, и Алексеев, наш начальник штаба, пришел в себя. И отступления прекратились сразу, вот сразу все. То бежали, то кричали, все пропало, все, ни на сантиметр не отступили. То есть снабжение улучшилось, это само собой и так далее. Он реально участвовал в планировании операции. А когда его свергали, его даже в Петрограде не было, он же был в ставке. Как верховный главнокомандующий, он был с армией. Ну вот свержение, мы можем об этом сделать отдельную передачу, расскажу, как эти мерзавцы это сделали. Как взяли в заложники детей и угрожали царю, что детей убьют. И поэтому и требовали подписать отречение. Кстати, об этом мало знают.
Но он же еще отрекался в пользу брата.
Ой, если мы поговорим об этом... Так нет, дело в том, что от него требовали отречения, все знают. Значит, я считаю, что отречения вообще не было, это Филькина грамота, то, что нам показывают. Не было никакого отречения, царя не смогли сломать. Но это спорно. Факт в другом. Можно ли называть юридически обоснованным, состоятельным отречение, которое получено при угрозе расправы над детьми? Любой юрист скажет, что эта подпись юридически ничтожна, даже если бы она была. Представьте, что человек требует, подпиши квартиру в пользу каких-то посторонних людей, а то твоим детям горло перережем. Кто-нибудь в своем уме будет честно признавать, что вот эта сделка законная, реальная? Нет. Вот именно это провернули февралисты.
Ну что ж, мы подошли к очень важному, интересному, в то же время трагическому моменту.
Очень трагическому.
Благодарим наших слушателей и нашего сегодняшнего гостя. Напоминаю, в эфире был протоиерей Максим Колесник и Дионис Каптарь, журналист, автор 9 книг под литературным псевдонимом Дмитрий Зыкин.
Спасибо вам большое.